بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Давайте разберем выводы из этого хадиса. Это великий хадис. Великий хадис, и мусульманин он должен строить свои взаимоотношения с своими братьями-мусульманами на основе этого хадиса. Потому что этот хадис заключает в себе великие наставления, очень важные, направляющие заветы для человека от пророка, алейхиссалату вассалам. Далее хадис этот указывает нам на запрещенность такой вещи, как аль-хасад. Аль-хасад, ля тахасаду, сказано, не завидуйте друг другу. Посмотрите, не завидуйте друг другу, сказано. Означает ли это, что это запрет на зависть, когда это зависть двусторонняя? А если один завидует, а второй не завидует? Тоже ли это запрещено? Касается ли этого хадиса? Да, касается. Так касается. То есть, хоть и сказано, друг другу не завидуйте, но имеется в виду, что вообще ты в отношении к другому человеку, мусульманин, не должен проявлять зависть. То есть, твое сердце, оно должно быть свободное от этого. Если один завидует, второй нет, тот, который завидует, для него это харам. Кто-то скажет, ну вот бывает так иногда, это чувство посещает сердце. Хорошо, посещает сердце. Как быть тогда? Что это значит? В зависимости от того, как поведет себя человек. Если человек это чувство отгоняет, это чувство прогоняет, отталкивает это чувство и не проявляется это никак, не дает ему выражения это чувство ни в словах, ни в действиях против того, кому он завидует, тогда мы скажем, да, на человеке нет греха, на человеке нет греха, но это не лучшее, это не лучшее. Вообще не должно быть у тебя зависти в сердце. Ты должен радоваться милостям, которые Аллах дает брату мусульманину, так же, как радуешься милостям, которые тебе дает Аллах Субхана ва Тааля. Ну хорошо, иногда человек, другое чувство посещает его сердце. Нет, мы говорим, что такое зависть? Зависть, когда тебе не нравится, что Аллах дал какую-то милость. Вот эти милости, которые есть у твоего брата, тебе не нравятся. Это зависть. Еще хуже, если ты мечтаешь, чтобы этот человек лишился еще этих милостей. Это еще хуже. Но вот не хочешь ты, чтобы он лишился этой милости, и тебе нравится, что Аллах дал эту милость ему, но посещает твое сердце чувство, что ты хочешь превзойти этого человека, превзойти его в знании, хорошо, превзойти его еще в чем-то благом, то это как? Это будет ли считаться завистью или нет? Нет, это не будет считаться завистью. Вот это не зависть. Почему? Потому что здесь у тебя нет недовольства тем, что Аллах Субхану Тааля дарил твоего брата милостью. Хорошо? Но ты просто хочешь превзойти этого человека, вещь естественная. Хорошо, вещь естественная. Поэтому однажды пророк, алейхиссалату вассалам, задал вопрос подвижникам, которые сидели у него, сказал он, какое дерево похоже на мусульманина, то есть подобно мусульманину, подобно верующему. И много людей сидело, сподвижников, они разные варианты предлагали, но не назвали правильный ответ. Разные деревья упоминали. Ибн Умар, который был там, он говорит, ну а у меня сразу в сердце мысль запала, что это финиковая пальма. Запала сразу в сердце. Но я был самый маленький там из присутствующих, самый молодой. Там Абу Бакр был, и Умар был. И десятый я был по возрасту, говорит Ибн Умар. И я поэтому постеснялся сказать. Но это указывает на их благопристойность, что они, как они уважали старших, боясь при них разговаривать. Но когда он потом по дороге отцу сказал, что я знал ответ, пророк Сусан потом сам дал ответ. Ибн Умар сказал своему отцу, Умар Хаттабу, что я ответ знал, то есть я догадался. И Умар сказал ему, что «Вадиту ана какульта хаза». Ну, я бы хотел лучше, чтобы ты сказал это. Почему? Потому что ну, он знает это, то есть это превзошел других в этом благом качестве, в знании. То есть само по себе это что? Это вещь, что не запрещенная. Это не зависть. Зависть это когда тебе не нравится, что у кого-то есть что-то. А если человек хочет, альхамдулилля, превзойти, обогнать в благом, то это не зависть. Это не называется завистью. Что касается того, что мы сказали, если у тебя есть в сердце в отношении кого-то какая-то зависть, но ты это чувство отстраняешь, ты отталкиваешь это чувство. Ты никак не посягаешь на этого человека, на эту личность. Будешь ли ты взыскан, с тебя взыскано за это или нет? Правильно, что взыскано не будет, как мы сказали. Взыскано не будет с человека, но это не состояние совершенства. Это не сказать, что вот это есть высокий уровень, совершенный уровень. Да? Понятно, что? Зависть в сердце есть. Ты не даешь волю зависти, никак она не проявляется на языке, не проявляется в действиях, ты не покушаешься на того, кого завидуешь, да, ты отталкиваешь ее, значит, на тебе нет греха, то есть взыскания не будет от Аллаха Субхану ва Тааля, но ответственности нет, но это не совершенство, это не лучшее состояние сердца. Камаль, совершенство в чем? Что ты вообще не завидуешь. То есть видишь милость Аллаха у другого, это как будто милость тебе от Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что верующий любит для своего брата то же, что любит для самого себя. Ну, человек есть человек, может иногда. Вот так вот прокралось это чувство, какое-то недовольство, какой-то милостью, которую Аллах Субхану ва Тааля одарил этого человека. Знания или положение в обществе, или там имущество и так далее. Но человек, что не дает двигаться этому чувству, все вот, он не дает ему ход. В таком случае мы говорим, да, человек не несет ответственности, нет на нем греха. Почему? Потому что ну, иногда трудно человеку с этим справиться, то есть, чтобы вообще этого не было, иногда трудно. Но если не будет, то это лучше, это чище, это чистота для сердца, к этому надо стремиться, к этому надо стремиться. Некоторые люди, если у них возникает зависть к какому-то человеку, какой-то есть уважаемый человек, который вот пример, пример для других в том, как он расходует на пути Аллаха Субхана ва Тааля, дает садака. И у него зависть возникает к этому человеку, что ну, вот он известен своей щедростью, тем, что он дает садака, тратит на пути Аллаха Субхана ва Тааля. И у него зависть из-за этого. Ну и вот он, эта зависть в сердце посетила его, но он не оттолкнул, он дал волю этому чувству. Он встает и начинает хвалить того человека. Хамдулилля, как будто бы хорошо. Он начинает хвалить его, говорит, да, да, вот он дает садака, известен тем, что тратит на пути Аллаха. Ну, вот если бы только не риба, то потому что он вот еще занимается ростовщичеством, хорошо там, процентами занимается, еще чего-то. Говорит эти слова для чего на самом деле? Вроде как похвалил, на самом деле цель его. Цель его, этого человека, не спровергнуть, лишить его авторитета. Что движет им сейчас? Зависть. Движет им зависть. То же самое бывает с тулябалиелем, искателями знаний, друг между ними возникает эта зависть. Между уляма, между учеными может возникнуть это чувство зависти. Но, как правило, и поэтому предостерегаем мы друг друга, хорошо, и тулябалиелем, искатели знания должны быть осторожными очень, очень осторожными, потому что зависть друг к другу вещь такая. Даже между призывающими к Аллаху возникает вот такая вот зависть. Хорошо, иногда да упасет Аллах Субхана ва Тааля, потому что это указывает на что? На слабость искренности человека. Но чаще всего зависть возникает между кем? Как правило, возникает между кем? Между людьми, которые занимаются чем-то одним. Чем-то одним занимаются. Между ними возникает зависть. Как мы сказали, между учеными может возникнуть зависть, между тулябалиелем, искателями знаний может возникнуть зависть. Может возникнуть зависть между торговцами, между бизнесменами, между людьми, которые занимаются каким-то одним и тем же ремеслом, одним и тем же там, каким-то искусством. Хорошо, потому что редко бывает, что плотник, например, завидует ученому. Это редко. Хорошо. А плотник будет завидовать плотнику, как правило так. Иногда некоторые говорят, у меня нет зависти. Нет зависти, зависть проверяй ты на уровне своем. Хорошо? Я не завидую уляма. Хорошо, ты уляма не завидуешь, но ты завидуешь ли тем людям, которые с тобой занимаются одним и тем же. Это вот поэтому и проверяешь. Таким образом, аль-хасад, зависть, она делится на уровне, хорошо, то есть по уровню. Первое, мы говорили, когда человек хочет превзойти другого, при этом у него нет недовольства, что у этого человека есть милость какая-то от Аллаха. Это мы сказали, что это в принципе что дозволено, потому что это не зависть. Второе, когда тебе не нравится какая-то милость, которую Аллах дал кому-то, какой-то ниама, но ты это чувство отталкиваешь, да, мы говорили, и никак не стремишься проявить это чувство и как-то опустить уровень того человека. Ни словами, ни действиями. Что мы скажем? Да, это тебе не повредит в том плане, что ты не несешь ответственность, потому что ты оттолкнул и не проявил. Но это не лучший уровень. Это не лучший уровень. А третье, когда зависть в сердце прокралась, и вот тут начал человек какие-то уже действия предпринимать, чтобы того человека как-то не спровергнуть, которому он завидует. Вот это и есть зависть. Вот та самая запрещенная зависть, за это человек уже несет ответственность перед Аллахом Субханаху Тааля. Хасад на самом деле, зависть, очень-очень тяжелое чувство. Очень тяжелое чувство. Оно гложет человека. Человек-завистник страдает. Он страдалец на самом деле. Он сам себя мучает. Почему? Потому что, представьте, этот человек никогда не радуется, по сути. Чем более завистливый человек, тем меньше радости у него. Потому что милости Аллаха, они же нескончаемые, они же все время приходят. Хорошо, этому завидует человек, как-то покончил с этим, там, удовлетворился. Ну, тут видит у второго, у третьего, у четвертого, у пятого, все вокруг, в том или в другом превосходят его люди. Милости от Аллаха не сходят, нескончаемо. Это значит, все время у него внутри... Вот это проблема. Он все время страдает внутри. Каждый раз видит милость какой-то от Аллаха Субхану ва Тааля, все печальнее, печальнее, грустнее, грустнее становится человек. Не находит покоя себе. Это страшно. Пусть Аллах Субхану ва Тааля упасет от этого. На самом деле зависть – это возражение предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. Что человек как бы что хочет, что такое зависть на самом деле. Чтобы то, что Аллах предопределил, этого не было, это поменялось. Почему? Он словно бы говорит, о Аллах, почему ты дал этому человеку? Дал ему знания, дал ему имущество, дал ему положение, дал ему то-то. Он возражает предопределению Аллаха, и он ставит под сомнение мудрость Аллаха, Субхану Тааля. Аллах по своей мудрости дал кому-то что-то. Получается, он своей завистью ставит мудрость Аллаха под сомнение. Еще зависть, она, как правило, толкает человека на какие-то грехи. Как правило, из-за зависти человек посягает на другого, из-за зависти он ссорится, из-за зависти он ходит, распространяется о каких-то упущениях того человека, о его недостатках, о его пороках, там рассказывает, здесь рассказывает. Из-за чего? Из-за зависти. Поэтому мусульманин обязательно ему нужно сторониться этого чувства, губительного, пагубного чувства. Следующий вывод из этого хадиса. Запрещенность такой вещи, как мунаджиш. А мы говорили с вами в прошлый раз, что такое мунаджиш? Или наджиш, или наджиш, да? Мы сказали, это что? Завышение цены. А что значит завышение цены? Это когда кто-то, видя, как покупает человеку другого что-то, не хочет купить товар, хорошо, товар его не интересует, а хочет просто навредить покупателю и... начинает подходить так, словно его интересует этот товар, и что пытаться повысить цену товара. Видит, что, например, продавец продает этому там за 10, он подходит и говорит, о, а что за 10 так дешево, вот там вот за 11 такой, смотрите, вот такой товар хороший за 11, да и я бы купил его там за 11, за 12. Не хочет он на самом деле этот товар купить, но для чего делать, чтобы навредить покупателю? Покупатель видит, что оказывается... товар таким спросом пользуется, говорит, что я даю 12. А, вместо того, чтобы купить за 10, купил тебе человек за 12. Этот пришел и поднял вот так вот цену, да, для него. Из-за чего? Навредить ему. Или он хочет, может, не хочет навредить покупателю, но хочет помочь кому? Продавцу. Хорошо, подходит, вот, типа он не знаком с продавцом, и говорит, ой, какой товар у вас, ой, а что же вы так дешево за... Это такой он стоит вообще, он там 11, я бы купил у вас. Он не хочет навредить покупателю сейчас, но хочет помочь кому? Продавцу, который его знакомый. А может сразу хочет этому помочь, тому навредить. И то, и другое. Это все наджиш. Когда человек вот так поднимает цену, на самом деле не желая купить. Это запрещено. Это запрещено. Это несовместимо с принципом любви и насиха, то есть искренности между мусульманами. Но вот такой пример. Если человек увидел какой-то товар, да, он его, сам товар его как таково не интересует, но он увидел возможность как-то заработать на этом, получить какую-то прибыль. Увидел какой-то товар, еще раз мы говорим, опять он что не хочет, да, этот товар, сам по себе его не интересует этот товар. Но он хочет, видит возможность заработать и начинает вступать в торги. Другие люди, которые хотели купить, и он тоже вступил в торги, хорошо. И цена повышается, типа что-то аукционно. Хорошо, этот говорит, а я дам 10, он говорит, а я 11, хорошо, 12. И так подняли цену, дошла цена до 15, например, и теперь это видит, ну 15, я уже ж ничего не получу, никакой выгоды, если сейчас его куплю за 15, и все, и отказывается. Да, цена выросла, и он отказался, Будет ли это наджиш? Мунаджиша. Вот это вот самое, то, что запретил пророк, алейхиссалату вассалям. Нет, в данном случае это не будет наджиш. Не будет наджиш. То есть ничего запрещенного не сделал. Почему? Потому что шел нормально, типа что-то аукциона. Хорошо, шли вот такие торги. Он не хотел навредить ни покупателю, ни продавцу помочь. В самом деле, товар его, да, сам по себе не интересовал, но его интересовало, что возможность заработать как-то. Купить этот товар, потом как-то продать его. То есть вот уже рыба, да? То есть заработок какой-то, доход. Но торговались, цена выросла, если он видит, что у него никакого смысла ему покупать нет этого товара, он отказывается, цена выросла. В таком случае нет, это не будет грехом, хорошо, потому что он хотел действительно какую-то пользу получить. Понятно, вопрос наджиш, что такое? Наджиш запрещен. Пророк алейхиссалату говорит, ля наджишу, между собой не взвинчивайте, не поднимайте вот так вот цен, да? Следующий вывод из этого хадиса – запрещенность табагут. Табагут – то есть взаимная ненависть между мусульманами. Питать ненависть нельзя. Если пророк Сусан запрещает ненависть, значит это харам. Правильно? Запрет означает наличие такой формы «не делайте». Что это означает? Тахрим, что это харам. Мы с вами учили. Да, запрещенность ненависти – запрет на ненависть, но в то же время значит, раз запрет на ненависть, значит приказ на что? Приказ чего? Приказ любви между мусульманами. Приказ любить друг друга. Это приказ. То есть это предложение «Ля табагаду» – не проявляйте ненависти, не питайте ненависти друг другу. Оно имеет, заключает в себе два смысла. Первый смысл – запрет на ненависть. И это прямой смысл хадиса. Называется по-арабски «манпук». Хорошо, прямой то, что сказано. И приказ любить мусульманам друг друга – что это не прямо, но косвенно подразумевается в хадисе, это называется мафхум по-арабски. Кто-то скажет, ну а как человеку управлять-то этим чувством, вот ненавидеть, не ненавидеть? Это же чувство. Ненависть и любовь – это чувство, то есть человек не выбирает его, оно вот так и приходит в сердце. Поэтому и уляма говорят, что если у человека есть две жены, больше, чем одна, справедливость обязанности его между ними, соблюдать справедливость между женами, обязан? Да, обязан. Говорят, кроме любви. Кроме любви. Потому что здесь человек не властен над собой. Он не может одинаково любить. Хорошо. Какой-то, конечно, будет любить больше, потому что он не владеет своим сердцем. Это чувство. Приходит от Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому уляма говорят. Поэтому здесь вопрос. А как же? Сказано, не ненавидьте и любите, значит, друг друга. Это же чувство, оно же не управляет им. Да, чувством ты не управляешь, но ты управляешь чем? Причинами. Причинами для любви или причинами для ненависти. Потому что у любви есть причины, и у ненависти есть причины. Поэтому ты отдаляйся от тех вещей, которые могут стать причинами ненависти. Наоборот, ищи побольше причин, которые могут способствовать любви. Что? Например, у тебя какая-то ненависть к какому-то человеку возникает, потому что он там вот то-то и то-то сделал, какой-то проступок совершил. Ты постарайся об этом проступке не думать, забыть про него, а наоборот, ты думай о хороших его делах, что он сделал хорошего, о его достоинствах, чтобы вот эта вот ненависть, она ушла, наоборот, осталась любовь к этому человеку. Об этом пророк алейхиссалям сказал, «Ля яфрак муъмину муъмина». Пусть верующий не проявляет, не питает ненависти к верующей женщине. Верующий мужчина не питает ненависти к верующей женщине. То есть муж к жене не питает ненависти. «Ин кариха мина хулукан, радия мина хулукан ахар». Если ему не нравится какой-то ее нрав, то есть какая-то нравственная черта, то есть другие нравственные черты, которые ему нравятся, пророк алейхиссалям говорит. То есть учит нас, пророк алейхиссалям, что-то не нравится тебе в жене, какая-то ее черта характера. Не из-за этого пусть не будет ненависти у тебя к ней. Хорошо? Да, это есть черта, которая тебе не нравится, но ты же смотри на другое, на ее достоинство, которое у нее есть, на хорошие поступки ее. Вот так вот вопрос ненависти и любви между братьями мусульманами. Вспоминай своим сердцем то, что станет причиной любви. Какие-то благородные нравственные качества этого человека, его благопристойность и так далее. И добрые поступки, которые он делал. Так у любви причины, у ненависти причины. Отдаляйся от причин, которые... Воспоминания от причин, от всего, что может вызвать что? Ненависть, и наоборот, устремляйся к причинам, которые вызывают любовь. Дальше в хадисе запрет на такую вещь, как ат-тадабур. Тадабур, то есть поворачиваться друг к другу спинами, отворачиваться друг от друга мусульманам. Это запрещено. Отворачиваться друг от друга, поворачиваться друг к другу спиной. Тадабур. Это может быть физически, может быть сердцами. Физически понятно. Нельзя вот так вот отворачиваться от мусульманина и поворачивать к нему спину. Нельзя твоему брату поворачивать спину. Это указывает на то, что мало у тебя благопристойности, мало воспитанности, что как будто ты презираешь этого человека, не уважаешь его, не считаешься с ним. И это вызывает потом что? Ненависть. Если вот так отвернуться от тебя, что будет у тебя? В сердце к этому человеку будет недоброжелательность. А может быть, тадабур, то есть отворачиваться друг от друга, как сердцами. Сердцами. Это значит, что у каждого свое направление. Это, к сожалению, то, что происходит. Мусульмане отворачиваются друг от друга сердцами. Один влево, другой вправо. Это неправильно. Мусульмане, они должны быть едины сердцами, сходиться на одном слове, слове истины, насколько возможно, на слове истины, насколько возможно, чтобы пропасть между собой убрать вот эту, чтобы была одна цель, чтобы один манхадж был, чтобы один путь был. Иначе, когда разные пути, разные манхаджи, разные акиды у людей, это ведет к чему? К расколу, к розни. Смотрите сейчас, что происходит в умме. Сколько разных партий, групп на самом деле. Люди ненавидят друг друга, потому что сердца не отвращены друг от друга. И каждая партия, каждая группа из этих групп, отошедших от прямого пути, что происходит? Они хотят для другого. Для другого, чтобы он не спасение хочет, а субханаллах, хочет, чтобы он попал, наоборот, в сеть зла. Еще больше. Почему? Потому что это тадабур, потому что отвращенность друг от друга. Вот эта отвращенность друг от друга, это запрещено, особенно в сердцах, потому что ведет потом к проблемам, к порче ведет, к фасаду между верующими. Также касается намаза. Люди совершают намаз, например, в мечети. Некоторые делают этот поступок. Сами указывают часто на это, что это неправильно. Совершили намаз, ну, несколько тесный ряд, например. Человек хочет удобнее сесть. Что делает? Вперед выдвигается и удобно садится. Поворачиваясь спиной, получается, к тем, которые сидели в ряду. Потому что это неправильно, поворачиваться так спиной. Это тоже входит сюда, вот в этот запрет, поворачиваться спиной. Некоторые люди жалуются, говорят, что это вот совершили намаз, и раз, вперед выдвинулись, и вот на крем спину повернули. Если так тебе нужно из ряда, значит, сядь куда-то сзади, наоборот, хорошо? Назад, наоборот, уйди. Или вперед выйди, повернись к людям, не спиной, а повернись к ним, а передом. То есть, этот момент тоже нужно учитывать. Дальше, следующий вывод из этого хадиса. Мы говорили, запрещенность продажи человеком поверх продажи брата. Мы приводили с вами пример. Здесь вопрос. Продажа поверх продажи брата. Есть такая вещь, называется хияр. Хияр, то есть право выбора. Право на расторжение сделки. Хияр. Пока вот еще мы не разошлись, да, что-то я купил у тебя, пока мы не разошлись, у нас есть еще право что? Право расторгнуть сделку. Если мы, конечно, не условились, что все, права у нас уже нет на это. Ни я не имею права забрать товар обратно, ни ты не имеешь права забрать свои деньги обратно. А так вообще, пока мы не разошлись, есть что? Хияр. То есть право выбора еще остается. Или мы условились с тобой. Да, купля-продажа, торговля состоялась, но 3 дня есть. 3 дня на хияр. Хияр, то есть на пока еще возможность, что? Все вернуть назад. Расторгнуть еще сделку. 3 дня. После 3 дней уже все. Ты не имеешь права говорить, отдай мои деньги. Я не имею права говорить, отдай мой товар, если вдруг я захочу вернуть все. Мы условились о 3 днях. Так вот, вот этот запрет, внимательно, продавать поверх продажи брата, это касается случаев, когда еще есть возможность расторжения сделки, то есть период хияра вот этот вот, или это вообще всегда, хоть даже уже прошел этот период хияра. Почему это важно? Потому что некоторые уляма говорят, что этот запрет касается на тот именно период, пока у сторон есть еще договоренность, что в течение этого периода можно что? Все вернуть назад. Хорошо? Вот. А потом после этого уже нет. Запрет на это уже не распространяется. Почему? Потому что не обязан. Ни покупатель, ни продавец не обязаны уже расторгать сделку после этого. А в течение периода хияра что? Выбора еще? Обязаны. Понятно или нет? Ясно вопрос? Альхамдулиллах. То есть Период хаяра у нас сейчас, период выбора еще есть. Еще есть у покупателя, у продавца возможность, они договорились, в течение 3 дней еще передумать. Что? Вот некоторые ульема говорят, именно в этот период нельзя кому-то третьему приходить, идти к покупателю, говорить, я тебе там продам подешевле, или продавцу идти, говорить, я у тебя куплю подороже. А после этого периода окончания уже не распространяется этот запрет. Почему? Потому что уже стороны не обязаны передумывать, правильно? Не обязан расторгать. Уже если только захочет, да, не захочет, нет. Так вот, как, чего касается запрет? Вот это период хияра или вообще, в любом случае, в период выбора или после? На самом деле, более правильное мнение. Я почему-то говорю, что есть разногласия среди ученых. Но более правильно, что касается и того, и другого. В любом случае, хорошо, когда состоялась торговая сделка. Есть у них договоренность о вот этом сроке, пока можно передумать? Или нет, это уже прошел этот срок уже, хорошо? Или вообще нет, вообще не договариваешь, что будет срок. Все равно ты не имеешь права уже идти к покупателю или к продавцу и чего-то там предлагать. И хоть да, например, ты пришел к покупателю, сказал, да я тебе бы продал, продавай, лучше продам тебе за 10 лучше, чем ты купил. Да, покупатель сейчас, например, пойдет к тому продавцу и скажет, да, скажет, давай все вернем, а. Продавец обязан возвращать сейчас уже? Обязан? Обязан сейчас расторгать сделку? Обязан? Не обязан, почему? Потому что период вот этого свободного выбора уже прошел. Правильно? Период хияра прошел, он не обязан. Он не обязан. Поэтому эти уляма говорят, что значит здесь уже это не будет запрещено, потому что никакого вреда нет тому продавцу сейчас, потому что он не обязан. Но на самом деле нельзя и сейчас тоже. Почему нельзя? Да по следующим причинам. Потому что ты, когда придешь к этому покупателю, да, уже выбора нет у этого покупателя, все уже. Назад дороги нет уже. Но ты все равно пришел к нему, сказал ему, а что ж ты купил вот там за 10? Я к тебе за 9. Ты что сделаешь сейчас? Что у этого покупателя возникнет ненависть сейчас. Ненависть, злость на продавца. Ну что ты хорошего сделал сейчас? Ты настроил человека против другого человека. Сейчас он думает, что его обманули, что его надули там и так далее. Это во-первых. Во-вторых, что еще может быть? Второе зло. Покупатель сейчас, злости может и не будет, но может в любом случае что будет у него? Сожаление. Сожаление будет, сокрушаться будет. Ну как же это я взял, купил по 100, хотя можно было, оказывается, по 90 это взять. То есть ты сейчас заставил человека печалиться, сокрушаться, сожалеть. А харам? Харам расстраивать брата-мусульманина, заставлять его так переживать. Это запрещено. В-третьих, ты можешь толкнуть этого покупателя на какие-то запрещенные действия. Именно какие? Он чего-то там в этом товаре испортит. Ну что, и потом придет и скажет, о, здесь есть недостаток в этом товаре. Ну что, так что давай обратно. Когда есть недостаток, тогда уже, конечно, должен уже продавец расторгать сделку, да, возвращать деньги. Или начнет думать, придумывать, что вот если какое-то условие было, а ты нарушил это условие, продавцу придумай что-нибудь о каком-то нарушенном условии, лишь бы что? Расторгнуть как-то сделку, все вернуть назад. Поэтому более правильное мнение, что нельзя в любом случае, во время периода этого хияра, то есть выбора, или после, нельзя. То же самое касается, мы сказали, что покупки поверх покупки брата. То же самое идти продавцу и говорить, почему ты продал вот за 100, я бы за 120 тебя купил, и так далее. Следующий вот из этого хадиса. Обязательность, ваджиб, такой вещи, как религиозное братство. Братство в имане. Пророк Саусам говорит, «Кун ибад Аллах ихвана», «Будьте рабы Аллаха братьями». Как добиться вот этого братства? Во-первых, обо всем, что может нарушить это братство, от этого отдаляться от мысли об этом. Вот какие-то проступки в отношении тебя есть у этого человека, что-то вот так не так сделал, тебе плохо чего-то сделал. Вот отдаляться, мусульмане должны от воспоминаний вот этих вещах, наоборот, думать о хороших поступках от твоего брата, о его достоинствах. Вот так можно сердца избавлять от чего? От злости. Это нужно делать, это обязанность наша. Еще способы, как? Подарки друг другу дарить. Сказано, дарите друг другу подарки, любите друг друга. Потому что эти подарки, действительно, они Хамдулиллах устраняют какую-то ненависть между людьми и устанавливают любовь между ними. Дальше собираться вместе для совершения поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Это кружки ильма, для изучения знания, для совершения намаза коллективного. 5 намазов ежедневно, джума, праздничные намазы. Вот это из очень важных причин, факторов, способствующих братству, укреплению братства между верующими. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит об этом много. То есть причин много. Хорошо, причин много. Аллах Субхану ва Тааля в суре Рум упоминает причины. Очень важные 6 причин установления братства. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваки ваджикн дин ханифа». Устреми лицо к религии. К религии, будучи ханифом. Устремите лицо, да, будучи ханифом. Это первое. Это значит первая причина. Верующие, если они хотят, чтобы они были вот таким единым целым, сблизиться, значит, они все вместе должны устремиться к религии Аллаха Субхану ва Тааля, к единобожию, к сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Это первое. Хорошо? И далее Аллах Субхану ва Тааля говорит, это есть прямая религия. Это есть прямая религия. Но большинство людей не знает, Аллах говорит. Но большинство людей не знает, ага, это указание на вторую причину. Устранить джахль и наоборот получать знания. Когда мусульмане знают свою религию, это способствует чему? Когда уходит джахль, невежество, тогда уходит и рознь между ними. Потому что вот это невежество, которое есть у них, оно порождает и рознь между ними. Поэтому знание. Хорошо, дальше сказано. Ванибу илей. То есть возвращайтесь к Аллаху и навык ему делайте. Ванибу иля раббикум. Третья причина. Ванибу иля раббикум. То есть инаба, возвращение к Аллаху Субхану ва Тааля делайте. Это что значит? Что если какие-то разногласия у нас есть, мы все возвращаемся к чему? К слову Аллаху Субхану ва Тааля, к сунне пророка алейхиссалату вассалям. Отказываемся от своих мнений и идем к истине. Аниибу ля раббикум. Значит, если это будет, значит будет единство. Третья причина. Четвертая причина вот такого. И бойтесь его. Бойтесь Аллаха. Значит, таква. Если верующий будет бояться Аллаха Субхану ва Тааля, выполнять его приказы, оставлять его запрет, будет покорным, это будет способствовать единению. Человек, если боится Аллаха, значит, он не будет посягать на твою честь, на твое имущество, правильно? На твою жизнь. Будет беречь твои права. Это будет способствовать чему? Укреплению уммы, единению ее. Это четвертая причина. Пятая – вакимуссала. И выстаивайте намаз. Все вот эти джаматы, совершение намаз коллективно, вместе, 5 намазов, оно, о, как оно укрепляет мусульман, их единство. И потом дальше сказано, и не будьте из многобожников, которые разделились на группы, стали партиями, каждая партия радуется тому, что у нее. Не будьте из многобожников, Аллах Субхану говорит. Значит, не совершайте ширк. Отойдите от ширка. Вот этот ширк, он разделяет людей, разделяет мусульман. Вот что те причины, которые указывает Аллах Субхану Тааля Сури Рум, единение мусульман друг с другом. Причин много. Приход их всех к Таухиду и к Сунне, книге Аллаха, Сунне Пророка алейхиссалату вассалям, это способствует их единению. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказав, что мусульмане должны быть братьями, потом разъясняет взаимоотношения мусульман друг с другом. Как должен вести себя мусульманин в отношении другого мусульманина? Что говорит пророк, алейхиссалату вассалям, что неприкосновенно для мусульманина жизнь, честь и имущество его брата-мусульманина. Мусульманин не должен совершать любое преступление, посягание на своего брата, касается это его жизни, или его имущество, или касается это его чести. Имущество, каким образом? Какую-то претензию предъявить на чужое имущество, на имущество твоего брата. Или когда, наоборот, ты ему должен отрицать, что ты ему должен. Честь мусульманина, самый тут главный момент, это что вопрос гиба. О, это болезнь страшная, гиба, злословие. Хукм гиба, кто скажет? Макру, харам, что это? Гиба, злословие, это харам. Причем не просто харам, это кабира мин аль-кабаир. Это из великих грехов. Это из великих грехов. Хотя некоторые считают, что это малый грех люди. На самом деле, это великий грех, как указывает на это имам Ахмад. Что такое гиба? Это когда ты своем брате за глаза, когда его нет, говорит что-то, что ему бы не понравилось. А если в присутствии его говорит что-то, что ему не понравилось бы, то это уже что такое? Это уже называется саб. То есть брань. Хорошо бронить, ругать. Присутствующий человек, если при нем говорят о нем плохо, он может себя что? Защитить. А гиба, чем она омерзительна? Чем омерзительна? Злословие, что человек себя защитить не может, его нет сейчас здесь. Ты как брат мусульманин должен защитить, а ты наоборот говоришь о нем плохо. Это, поэтому Аллах Субхану Тара сравнил это с поеданием мяса мертвого брата. Как мертвый человек, если начать есть его мясо, алиязу билля. Мерзость. Но еще страшнее это тут что мерзость, да, сам по себе поступок мерзкий, а он еще мертвый, он не может ничего тебе сделать. Ты ешь его мясо, он не может себя никак защитить. Поэтому, когда человек знает, насколько это мерзко, он не отважится на этот поступок, да посылает нас Аллах Субхану Тааля от него. Шейх Усаймин Рахмаллаху Тааля говорит, гыба, она тоже не одинакова. Гыба еще страшнее, говорит он, если это гыба про руководителей мусульман. Это еще страшнее. Почему? Потому что когда это гиба про руководителей мусульман, это ведет к тому, что люди начинают их ненавидеть, ненавидеть своих правителей. Ведет к бунтам против них, к ослушанию, к восстаниям, что они перестают выполнять приказы правителя. А может это приведет к тому, что это будет какой-то вооруженный выход против мусульманского правителя, и начнется зло такое великое, в масштабах которого знает только Аллах Субхану ва Тааля. Какой анархии, какому беспределу, каким кровопролитием это может привести. Как опасна гиба на самом деле. Про правителей люди думают, что это что-то безопасное такое, делают это каким-то десертом в своих собраниях. Хорошо. И говорить вот так вот про руководителей мусульман что-то, как вроде как приятно им. А на самом деле такие страшные последствия. Потому что это ведет к неуважению людей к правителям, к ослушанию, а потом что уже может привести к кровопролитиям и так далее. Это, конечно, страшно еще гиба в отношении уляма. Уляма, ученые. Потому что гиба в отношении ученого – это две вещи. Это, во-первых, посягание на его личность, как на личность мусульманина. Это уже грех, большой грех. Плюс это посягание, преступление против того шариата, носителем которого является этот ученый. Он же несет в себе знание шариата. Он сейчас проводник, проводит к людям знания о религии Аллаха Субхану ва Тааля. Если ты злословишь о нем, что будет? Все, этот ученый, он падет в глазах людей. Хорошо, значит, они не будут принимать знания от него. Значит, они не пойдут за знанием и не будут его получать, и не будут за ним следовать. А пойдут за кем? Пойдут за невеждами. И это гибель для уммы. Это отвращение, представьте, от знания религии, когда ты злословишь об уляма. Очень страшно говорить об уляма, и поэтому сказано, мясо ученых, оно отравлено. То есть мясо ешь, и так это мерзко, умершего брата, а тут еще отравлено оно. Оно еще и отравлено. Очень опасно. Еще раз сами говорит Рахмаллах Тааля, поэтому я вас, говорит он, предостерегаю, хотя предостерегал уже до этого, предостерегает этих людей, которых считаю, что они муфсидуна филь ард, то есть сеющие порчу на земле, которые приводят какие-то собрания и начинают там злословить о том, об этом человеке. Начинают злословить о правителе, злословить начинают об ученых. Если бы ты, говоришь, человек подумал бы, подумаешь, то этот человек, который приходит вот так и злословит о других, у него на самом деле пороков больше, чем у тех, о ком он злословит. Поэтому говорит, эхзару хауля, остерегайтесь вот этих людей. Не склоняйтесь к ним, наоборот, их удаляйте из ваших маджлисов, из ваших собраний, говорит шейх Усаймин. Потому что они муфсидун филь ард, то есть сеющие порчу на земле. Делают ли они это специально, умышленно или неумышленно? Все равно происходит что? Фасад, происходит порча. Поэтому этот человек, он муфсид, то есть сеющий порчу. Есть у него ния, намерение при этом, или нет? Если нет намерения, он сеющий порчу. А если еще и с намерением, то тогда его вред еще страшнее, если он еще и с намерением это делает. Следующий вот из этого хадиса, что запрещен зульм мусульманина в любой форме зульма, в любой форме несправедливости. Пророк алейхиссалям говорит, «Зульм зульмат йомаль-кияма». Зульм, зулюмат, йомаль-кияма. То есть несправедливость – это мраки в судный день. Не мрак, а мраки. Ты делаешь несправедливость, это обернется мраками в судный день, когда тебе нужен будет свет. Тебе там нужно будет света, света. А там будут мраки для тебя. Поэтому пророк алейхиссалям спросил людей, обратился к ним с вопросом, сказал, «Ман та'дуна муфлиса фейкум». Вы кого считаете банкротом? Кого считаете банкротом из вас? Но люди подумали, сказали, банкрот, ну кто банкрот? У которого нет динара, нет дирхема. То есть обанкротился человек. Пророк алейхиссалям говорит, нет. Муфлис, банкрот, это тот, который придет в судный день. Я от Йом Кьям Бихасанат, Амсаль Аль-Джибаль, придет в судный день с хасанатами, с благими деяниями, как горы. Столько много, как гор. Фаяти вахалбара бахаза, вашата махаза, вахаза малахаза. Придет, оказалось, что он этого ударил, того обругал, этого имущество забрал, там, каком-то гиба сказал. Хорошо, какие? Пророк Сусан приводит примеры. Фаяхузу хаза мин хасанати, вахаза мин хасанати, вахаза мин хасанати. И что будет происходить, пророк Сусан говорит? Этот... То есть, кого он обидел? Он заберет из его хасанатов что-то. Второй заберет из хасанатов. Третий заберет из его хасанатов. فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِ شَيْءٍ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. А когда уже у него ничего не останется из хасанатов, тогда будут брать грехи этих людей и бросать на него, бросать на этого человека, а потом его самого бросят в адский огонь. Алиязу билля. Следующий вот из этого хадиса – обязанность. Оказание помощи, поддержки мусульманину. Запрещено оставлять его без помощи. Обиженный он мазлюм, или наоборот совершает зулюм, то есть совершает несправедливость. И тому, и другому ты должен помочь. Пророк Сусан сказал, он сарахака залимену мазлюму. Помоги своему брату, как залиму, то есть который делает несправедливость, так и мазлюму, то есть тому, в отношении которого делает несправедливость, который притесняет. Люди удивились, сказали у посланника Аллаха, ну мазлюм понятно, которому делают зулюм, который притесняет, понятно, что ему надо помочь. А залим, как ему ты помочь? Пророк Сусан сказал, тамнаву мина зульм, фазалика насрука ия. Удержи его от этой несправедливости, которую он хочет сделать. Удержи его, и это будет твоя помощь и поддержка ему. Ты помог ему против его нафса сейчас. Это великое благодеяние от тебя. Ты удержал человека от зульма. Дальше, следующий вывод из этого хадиса. Обязанность правдивости между мусульманами. Мусульмане должны говорить друг другу правду. Вообще, аль-казиб, ложь, это харам, это запрещено. Даже неверующим ты не имеешь права говорить ложь. Ты не должен говорить ложь неверующим тоже. То есть качество ложь, лживость, оно не может быть присуще мусульманину. Но почему здесь сказано мусульманину? То есть не лжет своему брату мусульманин. Потому что хадис о чем? О правилах взаимоотношений между кем? Мусульманами. Но это не значит, что неверующему ты можешь говорить ложь. Нет, это неправда, нельзя. Многие задают вопрос о такой вещи, как таурия. Что такое таурия? Таурия, когда... Слова, которые ты произносишь, у них есть две стороны. Одна явная для человека, которому ты их говоришь, а вторая скрытая, которую ты подразумеваешь. Можно или нет, вот это таурия. То есть это не ложь. У этих слов что? Два смысла есть. Один смысл какой? Явный, который видится человеку. Второй смысл, который ты подразумеваешь. Вот можно или нет, вот это. Это называется как? Таурия. Это называется таурия. Вот сказать можно или не можно, так просто нельзя. Нужно уточнять. Нужно уточнять. Иногда это может быть харам, иногда это может быть ваджиб. Иногда это может быть дозволено. То есть меняется. Меняется хукм. Если приведет это, вот эта таурия, к какому-то нарушению религии Аллаха Субхану ва Тааля, это харам. Если ведет к выполнению ваджиба, то это ваджиб. Хорошо. Если нужна для какой-то важной пользы, какой-то пользы, какой-то нужды, тогда дозволено. Если ни то, ни другое, ни третье, вот тогда здесь есть разногласия среди уляма. Шейх Ибн Таймия говорит, в таком случае нельзя. Что в хукм, что это харам. Что это харам. Но во всяком случае, таурии пользоваться вот так вот много, как захотел, так к таурии прибег, это неправильно, нельзя, нельзя. Приведем примеры давайте теперь, да, вот таурии. Первый был какой вариант у нас, когда это харам, да? Когда харам. Когда ведет к чему-то, не согласующимся с религией Аллаха Субхану ва Тааля. Например, два человека, между ними тяжба. Один говорит, он мне должен $1000. Хорошо. Это что? Это иск, да? Мы с вами проходили недавно хадис про это, про иски. Тот, которого он обвиняет, он говорит, ничего ему не должен. Теперь говорят этому, который говорит, должен. Предоставь доказательство. Он говорит, у меня нет доказательства. Должен он, но у меня нет доказательства. Тогда у этого требует что? У ответчика требует чего? Клятвы. Требует клятвы. Он клянется, да. Он говорит, валлай ма аляху инди шей. По-русски это трудно передать. Ну, по-арабски, вот эта фраза «Валлахи ма лаху инди шей» можно ее понять двояко. «Валлахи ма лаху инди шей» можно понять так. «Клянусь Аллахом, ничего его у меня нет». Его чего-то у меня нет. Все, он уже от этой что, от этого обвинения свободен. Но эти же слова можно понять как? Что частица «ма» не как отрицательная частица, а как частица по смыслу «лязи». Если «маусур», да, то есть в значении «который», тогда получается смысл какой? Что от принадлежащего ему у меня что-то есть. Вот так-то переворачивается смысл. Хорошо? И он, этот человек сейчас применяет «таури». Он на самом деле подразумевает. Я имею в виду, говорит он про себя, клянусь Аллахом, что-то от его у меня есть. Имею в виду вот эти тысячу, от чего там, долларов, да? А они пусть понимают, как что ничего нет. То есть эту «ма» пусть понимают как отрицательную частицу. Он прибег к чему? К этой самой «таурии», у которой два смысла. Да? Фраза, два смысла. Явный для людей, а для него какой-то он потайной смысл в данном случае. То есть он на самом деле должен, получается, но вот так вот отговорился вот такой вот «таурии». Что мы скажем в данном случае, это «таурия»? Что это? Хокм ее. Положение ислама в исламе. Харам! Харам, харам, потому что приводит к чему? К тому, что поедает имущество другого человека без права отрицать долг. То, что он делает, это очень страшно, это харам. Это клятва, погружающая в ад, когда ты приводишь клятву, чужое имущество забираешь. И если он думает, что он спасется в ахера, в вечном мире, нет, не спасется. И вообще нужно запомнить это правило. Пророк сказал, «Еминук аляма юсаддикука биги сахибук». Клятва – это то, в чем поверил тебе твой товарищ. Некоторые так говорят. Я ему сказал, «Валлахи, я пошел, а не сказал тихо. Пошел, пошел». Вот так вот, да? А, да. И, то есть я не соврал, я не соврал. Да, он так понял, а я сомнился, я тихонечко произнес про себя. Мы ему скажем, знаешь, что Пророк сказал. «Я мину калама юсаддикука биги сахибук». Клятва – это то, в чем поверил тебе человек. Что ты там имеешь в виду про себя, это твои проблемы. Хорошо. Себя будет взыскивать как за клятву, какую, которую тот человек понял. Вот так вот. Это первый пример. Какая таурия? Запрещенная таурия. Вот эти вот такие неносказательные, да, вещи. Второй, когда ваджиб. Второй, когда обязательно таурия. Обязательно. Это когда какой-то человек, который хочет притеснить другого человека, убить его хочет или еще что-то, пришел к тебе и задает вопрос. Ты лгать не хочешь, ты мусульманин, хорошо. Ты говоришь такую фразу, которая что? Ну, она, вот тот поймет так, а ты на самом деле имеешь в виду другое. Например, ты говоришь ему, он говорит, где он? Хорошо, приходит, хочет убить человека, говорит, где он? Хорошо. Ты говоришь ему, его здесь нет, хорошо. Здесь нет, имеешь в виду, он у тебя в доме, да, где-нибудь там на втором этаже или на чердаке, но ты имеешь в виду, здесь нет, в этой комнате нет его. Хорошо? Это таурия, таурия. Хокм ее в данном случае. Хокм ее в данном случае.
Арам?
Нет.
Защитил.
А этот человек хочет убить того человека, пришел. Он хочет его убить. Он пришел, чтобы убить. Ты обязан что, предотвратить это? Эту несправедливость, это убийство. Хорошо? Или какой-то грабитель.
Будет.
Ты должен его спасти, этого человека, правильно? Это сейчас пришел несправедливый человек, который хочет его побить или убить, или там ограбить, или еще что-то. И он спрашивает, где он? Ты говоришь ему, что здесь его нет, имеешь в виду в комнате, а хотя он где-то на чердаке там. Хорошо, например? В данном случае хукм этой таурии. А? Ваджиб. Не, ваджиб в данном случае. Ты обязан спасти человека. В данном случае пришел человек к тебе, зная, что, думая, что этот человек, которого он хочет убить, у тебя прячется, да, и говорит им, где он, да, предъяви мне его. Ты спасти должен человека, ты говоришь ему, что его здесь нет. Имей в виду, это не ложь, потому что он поймет, что нет, вообще у тебя его нет, а ты имеешь в виду, вот в этой комнате его нет. Хотя, может быть, этот человек, которого он хочет притеснить сейчас, он где-то на чердаке или там где-то на втором этаже. В данном случае хукм этой таурии будет какой? А? Ваджиб. Ты обязан в данном случае что? Спасти. Спасти. Потому что здесь ты спасаешь жизнь человека. Хорошо. Теперь третий у нас хукм, мы сказали, когда это можно. Можно, когда есть в этом действительно какая-то нужда, какая-то польза. Хорошо. Про имама Ахмада рассказывают, рахмаллаху та'аля, что пришли к нему, когда у них был маджлис, и пришли спрашивать Марвази. Имам Ахмад сказал, «Лейса Марвази гагуна». Марвази, здесь его нет. Хорошо. Здесь его нет. Показывай на свою руку. Хорошо, показывай на свою руку. То есть здесь в моей руке нет его. Хорошо, здесь в моей руке нет его. В данном случае, потому что была действительно нужда не показать на Марвази, кто этот Марвази. И в то же время лгать тоже что? Нельзя. Поэтому Махмад что сказал? Показывал на свою руку и сказал, здесь его нет. То есть в моей руке его нет. Хорошо. Почему? Потому что здесь была действительно что? Мы сказали, была нужда. Действительно, была польза с точки зрения шариата, конечно. Или, например, какой-то человек домогается, чтобы узнать у тебя чего-то, касающееся твоего дома, твоей семьи, что ну, нельзя этому человеку узнать вообще. Это не в твоих интересах вообще сообщать этому человеку об этом. Хорошо. В таком случае тоже может быть какая-то теория, человек применит ее. Хорошо. Это какой пример? Когда можно. И следующий пример, когда нет здесь ни обязанностей, нет никакой нужды в тавре. В таком случае, то есть она не ваджиб, не харам, да, нужды нету никакой. Человек сам это имеет, говорит, в таком случае таврия не разрешается. Таврия не разрешается. А говорит, что это харам. Почему? Потому что таврия все равно, хоть это и не ложь сама по себе, но в то же время у нее что? Внешняя оболочка есть, которая не соответствует действительности, да, у этих слов. То есть это какой-то как вариант все равно лжи. Поэтому запрещается, говорит человек сам это имеет. Кроме того, это несет с собой и вред. Почему? Потому что человек, которому ты говоришь эту теорию, если он поймет, что на самом деле все не так, как он понял, то он тебя обвинит в чем? Во лжи. Он подумает, что ты лжец, он перестанет доверять тебе. Хорошо. Потом человек, который так теорию все время применяет, он тоже он как играет с людьми. Поэтому нельзя. Поэтому ни в коем случае нельзя, как некоторые думают, что с теорией можно вот так вот спокойно ее использовать. Хорошо, широко, ни в коем случае. Только вот в тех случаях, которые мы сказали. Хорошо? Ограничено. Шейх Усеймин говорит, но если какие-то бывают редкие случаи, когда иногда ты хочешь просто пошутить, но в то же время потом ты объяснишь этому человеку потом. Такие безобидные случаи. И он приводит пример. Приводит пример своего шейха. Кто шейх, учитель шейха Усеймина? Чей тафсир читаем все время. А? Шейх Абдурахман Саади, да, рахмаллаху та'аля. Вот пример вот такой таурии. Вроде как нужды нет, да? Мы сказали, когда нужды нет, таурия не разрешается. Исключение что? Когда это какая-то как шутка, и ты объясняешь потом человеку. Ты объясняешь. Она не ложь, как шутка, хорошо, потому что шутить ложью не следует, нельзя. Это не ложь. В то же время ты человеку объясняешь. К человеку Абдурахман Саади. Один человек пришел и говорит, вот мы хотим встречу с вами, хотим, чтобы вы нам дали встречу, назначили встречу нам. Ну, как так просят, да, улема? Вы назначили какую-то. А это происходило в конце месяца Зульхиджа. Зульхиджа это какой месяц исламского календаря? По счету. Зульхиджа, когда хадж мы делаем. Потом начинается после этого Мухаррам. Зульхиджа. 12-й, последний месяц года лунного. Это когда они пришли, попросили шейха, этот человек, вот назначить нам встречу, вот, обещали им какую-то встречу. Шейх сказал ему, нет, в этом году я с тобой не могу встретиться, не могу тебе никакое свидание назначить в этом году, не могу. Тот человек понял в этом году как? Что целый год, 12 месяцев, шейх отказывает ему. Так и обиделся, разозлился. Шейх увидел, что он обиделся. Ну, я объяснил ему сразу, что в этом году, потому что до конца года осталось, вот считанные дни остались. Поэтому 10 дней или меньше. Или, что в этом году не получится. Вот, иншаллах, скоро назначим. Встретимся, иншаллах, так. Это теория. Ну, здесь как, что элемент какой-то шутки. И потом разъяснил шейх сразу в таком случае. Дальше вывод из этого хадиса – запрещенность презрительного отношения мусульманина к мусульманину, за его бедность, например, или за его незнание. Не знает человек религию, и вот презирает другой, который из какого-то знания. Можно презирать? Презирать нельзя брата мусульманина. Смотрите, пророк алейхиссалату вассалям говорит «Рубба, рубба, аш'аса, ахбар, мадфу'ин биль абваб, Может быть так, что человек с лохматыми волосами, покрытыми пылью, которую отгоняют от дверей, когда поклянется об Аллахе, о чем-то Аллах оправдывает его клятву. То есть человек говорит, клянусь Аллахом, Аллах не допустит этого. Да, или клянусь Аллахом, Аллах даст это нам, поможет. И Аллах оправдывает его клятву. Делает так, как он поклялся, этот человек. Почему? Потому что он высокий у Аллаха. Высокое положение у Аллаха занимает. А у людей нет. Взлохмаченный он, нет возможности у него за волосом ухаживать. Ситуация такая у него в жизни. Покрытые пылью волосы. Отгоняют его от двери, потому что люди не считают его ничем, никем. Хорошо. Презрительно к нему относятся. А он у Аллаха высокий. Представьте. Ты кого-то презираешь за бедность, или за его низкое положение в обществе, или за его невежество. А завтра этот человек может быть очень богатый, стать богатым, и ты будешь в нем нуждаться. Или Аллах поднимет, даст ему какое-то высокое положение в обществе, так что ты потом придешь просить у него. Или Аллах, субхану тааля, даст ему знания больше, чем у тебя в религии. Некоторые так спрашивают кого-то, какой-то религиозный вопрос ему задают, то есть простой вопрос, человек не может ответить. И он начинает презирать, говорит, джахиль, он алим, хорошо? Аллах субхана ва тааля так делает, что те, которых вы считали джахилями, на кого не обращали внимания, он наоборот дает ему знания этому человеку, и он потом через какое-то время превосходит тебя, и ты уже джахиль возле этого. Человека, который стал таким знающим и стал ученым. Поэтому ни в коем случае нельзя кого-то презирать. Ты презираешь кого-то за его бедность и так далее. Не считаешься с кем-то, а завтра они станут руководителями, эти люди. Или станут богатыми. Поэтому ни в коем случае своего брата не презирай. Не презирай. Следующее из этого хадиса, что таква, богобоязненность, где центр ее, где ее место основное? Это сердце. Да, Пророк Сусам показал на грудь 3 раза, указывая на сердце. Еще вот из этого хадиса, посмотрите, Пророк Сусам говорит, атаква гагуна, это обучение чем? Действием, правильно? Иногда действия сильнее оказывают на человека влияние, чем слова. Ведь Пророк Сусам мог сказать, Богобоязненность в сердце. Мог? Да. Но он так не сделал. Он что сделал? Богобоязненность здесь, показывает на грудь. Богобоязненность здесь, что иногда действия, и зачастую действия, сильнее оказывают влияние на тех, к кому ты обращаешься, чем слова. Пророк Сусам поэтому использовал это часто. То, что увидел человек, оно проникает ему в память, остается там надолго. В хадисе опровержение тем людям, которые говорят, совершая какие-то грехи органами, и когда им потом говорят, не делай это грех, он говорит, вот здесь главное сердце, богобоязненность в сердце. Многие так, главное у меня сердце вот здесь чистое, Аллаху Акбар. Если у тебя чисто вот здесь, в сердце было бы чисто, тогда бы и твои органы не совершали бы тоже греха. Тот, у кого вот здесь вот чисто, у того и органы смиренны перед Аллахом Субхана ва Тааля. Это так. Не может быть, что человек внутри, ангел, ангельский чистый, праведник внутри, а снаружи шайтан, снаружи дьявол. Такого не бывает. Мы говорили с вами. Человек не может быть праведным внутри, шайтаном снаружи. Такого не бывает. Наоборот, да, это у лицемеров. Действия вроде таких нравятся людям, а внутри там скрывается, что неверие. Может быть, но обратно нет. Поэтому Пророк Сусам говорит, «Аля ва инна филь джасади мудга, иза салаха салаха джасаду куллю, ва иза фасада фасада джасаду куллю, аля ва иль кальб». Поистине в теле есть кусочек плоти, который если в порядке, то все тело в порядке. А если испорчен, то все тело испорчено. И последний вывод из этого хадиса, это обязанность уважать мусульманина. И считать неприкосновенным его. Его жизнь, здоровье, тело. Раз. Его имущество. 2. Его честь. 3. Пусть Аллах Субхану ва Тааля позволит нам украситься нравственностью ислама и взаимоотношениями друг с другом, которым призывает ислам. Аллах муваффик. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва саллям аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.